Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас на интервью представитель прекрасного города Санкт-Петербурга. Сегодня вместе со мной Евгений Викторович Мокин, директор «Волс-эксперт». И мы будем брать интервью у учредителя компании «Стройком-технологии» Василия Гусева.
Да, Василий, добрый день.
Добрый день.
Мы предварительно всегда перед интервью немного разговариваем с гостем. И, собственно говоря, сегодняшний день не был исключением. И скажу для всех зрителей, что Василий у нас первый гость, олицетворяющий технологию горизонтально направленного бурения. Поэтому мы через него познакомимся с этим миром. А это действительно, как оказалось, целый мир. Ведь какие-то вещи, которые мы воспринимаем зачастую со стороны, кажутся очень простыми. А стоит туда погрузиться и узнаешь много-много технических деталей, которые с поверхности, естественно, не видны. И первый вопрос у меня будет очень простой, такой общечеловеческий. В каких случаях применяется горизонтально направленное бурение? Почему нельзя строить тем же самым классические технологии укладки в грунт? Или, допустим, заменить это подвесом, что чаще всего бывает? Для чего применяется и в каких случаях ГНБ?
Ну, наверное, основное – это когда на пути прокладки какой-либо коммуникации, будь то связь, электричество, водопровод, у нас сталкивается какая-то преграда. Либо это преграда в виде, там, условно, дороги, там, детской площадки или что-то такое. Либо это естественная преграда в виде водоема, может, какого-то болота непроходимого и так далее. Соответственно, для этого используется горизонтально направленное бурение, чтобы эту преграду преодолеть и дальше строить свою линию. Почему не используется подвес? Но я так понимаю, что здесь речь идет об ограничениях каких-то городских. В каждом городе есть свои ограничения, почему можно подвешивать, почему не, где можно, где нельзя подвешивать. Ну и водопровод-то не подвесишь особо. Мне кажется, так тоже не бывает. С точки зрения, почему ГМБ все больше внедряется в нашу жизнь, по сравнению там 10 лет назад, конечно, ГМБ это были исключительные какие-то случаи, когда действительно упирались в какую-то преграду, и тогда уже нанимали установки ГМБ. Сейчас же в основном многие строители, например, тех же газопроводов или водопроводов, когда прокладывают какую-то большую свою линию, между траншейной прокладкой и ГМБ выбирают ГМБ. За счет того, что стоимость открытой прокладки с учетом последующего благоустройства и либо асфальтирования, где это необходимо, становится уже дороже даже, чем ГМБ. И скорость работы. То есть открытая прокладка, конечно, ниже в скорости на порядок, чем ГМБ. Ну, там такие основные моменты.
Угу, спасибо. А какие основные машиномеханизмы участвуют в этом процессе, в процессе бурения?
В процессе бурения у нас буровой комплекс состоит из нескольких единиц. По сути, это КАМАЗ, на котором стоит насос-смесительная установка, и сама буровая машина. По сути, подключается НСУ. Это как раз насос-смесительная установка подключается к буровой, и все, погнали. Больше ничего не используется.
Ну, там, наверное, куча всяких всевозможных насадок для бурового
инструмента. Конечно, буровой инструмент, да, естественно. Его много разновидностей, но тут уже от типов грунтов и так далее. То есть используется, ну, мы сейчас не говорим о тех материалах, которые тоже используются. То есть это бентонит, основной материал наш.
Я бы хотел спросить, а вообще кто является основным потребителем ГМБ? И, ну, вообще какое место занимает телекоммуникация?
Ну, основными потребителями являются вот все, кто занимается строительством каких-то коммуникаций. То есть это либо какие-то специализированные компании по строительству инженерных сетей, либо это, например, там застройщики, которые строят здания, да, к ним нужно подвести коммуникации, у них уже сделано какое-то благоустройство, а они, например, забыли проложить там какую-то коммуникацию. Ну, тогда это ГМБ только. Вот. А с точки зрения связи, ну, по опыту мне кажется, что стало несколько меньше. Может быть, это связано с тем, что объем работ, наверное, по строительству каких-то магистральных линий, он как-то снизился за последние годы. То есть сейчас у нас подавляющая доля, наверное, все-таки это газ. Это газификация поселков.
Но если говорить про северо-запад, кто больше потребитель на северо-западе?
На северо-западе, ну, в принципе, у нас газовщики, у коллег электрики, допустим, я знаю, много в городе строится. Водопровод, он, в принципе, не особо был на первых ролях. А связь тоже. Очень редкие какие-то исключительные заказы, так скажем, по связи.
Ну, водопровод, в общем-то, понятно, потому что в городе, в крупном, он уже везде есть, а за городом там, в общем-то, сами себе бурят вертикальные скважины, да?
Ну, бывает, что с точки зрения вертикальной скважины, да, вы сказали, Бурит действительно вертикальные скважины, ну, допустим, пробурил один человек себе вертикальную скважину, потом хочет подключить к ней коллег каких-то своих. Тогда частное лицо может заказать ГНБ. Тогда мы приедем и проложим, соответственно, уже, чтобы не рушить все их там какие-то дорожки, которые находятся внутри этого коттеджного поселка там какой-то. Могут заказать частники.
А где начинается и где заканчивается ваша работа? Условно говоря, техническое задание от заказчика. Вы приехали, ну и то есть это же должно быть каким-то образом ознакомление с почвой, грунтами и так далее, так далее, так далее. И выполнили работу, и где она заканчивается? Когда что вот это вот какая-то, ну условно говоря, труба проложена под объектом, и вы ее сдали заказчику, на этом ваша работа закончилась?
По факту мы получили проект, ну заключили договор какой-то, получили проект, ознакомились, вызвали представители коммуникаций, чтобы понять, как где они расположены. Дальше заказчик или мы, там, неважно кто, проводит земляные работы по откопке котлованов входного и выходного. После этого мы проводим непосредственно пилотное бурение, то есть проходим от одного котлована инструментом до второго. Далее расширяем скважину до тех размеров, которые необходимы. И последним этапом затаскиваем трубопровод, который уже предварительно подготовлен, там, сварен, если это необходимо, и выложен для того, чтобы заходить в скважину. Затащили, все, дальше мы протокол бурения у нас уже к этому времени есть, мы делаем протокол, это является частью исполнительной документации, сдаем заказчику.
А чуть подробнее, ну, о пилотном прохождении, да? То есть это получается как бы в одном направлении мы просто проходится, делается скважина, в обратную сторону она уже расширяется, да, получается? То есть ставится расширитель и как бы происходит расширение скважины, да? При этом, я так понимаю, что еще могут использоваться какие-то дополнительные там укрепляющие элементы, да? Или чуть поподробнее расскажите.
Ну, то есть начинается с того, что мы, соответственно, забуриваемся. Ну, действующий котлован, который мы откопали, мы в него начинаем забуриваться. Это одеваем бур непосредственно на конец нашей буровой колонны. Начинаем вращательными действиями, этот бур заходит в землю, и мы можем им управлять лево, право, вниз, вверх. Соответственно, мы идем под коммуникациями, которые действующие, обходим их, чтобы не повредить. И, соответственно, если у нас, допустим, какой-то поворот, то есть не прямая линия, а какой-то поворот, то подруливаем этим буром. Соответственно, так скажем, накручиванием штанги на штангу постепенно мы увеличиваем длину, доходим до выходного котлована. Все это делается с помощью подачи из насоса смесительного узла бентонита. Бентонит – это смесь из... То есть это глина, по сути. Эту глину мы смешиваем с водой, добавляем какие-то присадки в нее. И в зависимости от того грунта, в котором мы работаем. То есть если это песок, у нас один состав будет раствора, если это глина – другой состав. Соответственно, подбирая этот раствор, мы вырабатываем необходимый нам раствор для того, чтобы держать скважину. То есть скважина должна быть построена, она не должна осыпаться, ничего с ней не должно происходить. И циркуляция по скважине раствора должна быть непрерывной. Когда мы дошли до выходного котлована, мы действительно одеваем расширитель и в обратную сторону совершаем те же действия, собирая, так скажем, свои штанги обратно. Мы их собрали все, дошли, у нас уже скважина, например, размера там, если была там 110 мм, стала, например, там 200 мм. Соответственно, когда мы уже сделали скважину нужного нам размера, мы подцепляем трубопровод, в которой лежит труба, и начинаем затаскивать. Все это время, когда мы делаем, естественно, пилот, мы видим с помощью локационного оборудования, которое у нас с собой, у нас в буре установлен передатчик, зонд-передатчик так называемый, и локационная система в руках локаторщика, который видит точное нахождение бура под землей, то есть как он расположен, какая глубина, и выстраивает уже у себя там в голове или на бумажке, как он собирается дальше эти следующие штанги поворачивать, чтобы прийти в нужную точку.
Ну и, соответственно, он делает эти пометки для исполнительной, опять же, документации, для протокола, да?
Да, он эти пометки делает себе в блокнот, а также они сохраняются на локационном оборудовании, все действия. Потом это все передается в производственный отдел и уже готовится исполнительная документация.
Звучит все это, конечно, как фантастика. И все это сложное техническое оборудование производят в России?
Нет, практически ничего не производит в России. Вот, все производит в Америке.
А кто мировые лидеры?
по производству, если мы говорим самого бурового инструмента, то буровой инструмент и самой буровой установки, да, то тут есть несколько производителей американских. Это Vermeer и Ditchwitch. Самые такие, наверное, известные на слуху, которые используются, по крайней мере, в России. Ну и в мире тоже. Есть несколько производителей немецких, не очень популярных у нас. И большая достаточно такая часть китайских производителей, которые пытаются выходить на рынок, и кто-то даже использует эти установки. Был даже и российский как-то производитель. Я вот на выставке видел, но не закрепился как-то он.
Ну, то есть, примерно, я так понимаю, что он, да, он есть. Российский производитель, он, по-моему, в Казани находится. Я не помню название.
Да, возможно, он есть, но там примерно вот как АвтоВАЗ и BMW. То есть, примерно такое различие между российским и американским сегодня. То, что касается локационных систем, тоже это Америка в основном. Буровой инструмент, вот тут уже есть какие-то сейчас неплохие подвижки со стороны как раз России. Есть производитель в Петербурге и есть производитель, по-моему, в Ростове. Вот они, в принципе, потихонечку нагоняют качество, но еще отстают от Америки.
Ну, а они что конкретно делают, о чем сейчас вы сказали?
Ну, здесь они делают в основном это то, что касается металла. То есть там же составная колонна, кроме буровой штанги, очень много еще дальше идет. Дальше идет там муфты всякие, шестигранная муфта, стартовая штанга, бур сам. То есть там идет целый набор металлических изделий, которые, в принципе, пытаются изготавливать. Расширители, например. До недавнего времени у нас даже, в принципе, бентонита-то своего не было. То есть вот весь бентонит, который мы используем, это все привозилось с Вайоминга, штата Америки.
И всем этим дорогостоящим, высокоточным, технологичным оборудованием управляют люди. А кто и где их выпускает, обучает, готовит?
Практически практику им, к сожалению, никто нигде не дает. Это большая проблема. То есть рынок труда, так скажем, ГНБ, он очень ограниченный. То есть это, в принципе, одни и те же люди, вот, которые из года в год просто переходят там, из одной компании в другую. Новых очень мало появляется. Мы с этой проблемой столкнулись и, в принципе, начали обучать сами этих людей с точки зрения практики. То есть ставили человека конструктору, он работал там, не знаю, месяц и, в принципе, осваивал более-менее технику бурения. Но, опять же, это, к сожалению, проблема с тем, что это дорогостоящее действительно оборудование, и когда человек не особо опытный, это оборудование быстро приходит в негодность. И приходится слишком большие затраты нести на ремонт всего этого. С точки зрения теоретического обучения, теории, да, у нас есть центр МАЗГМБ в Казани, который проводит постоянно эти обучения и, соответственно, выдают сертификаты, которые сегодня для заказчиков являются, в принципе, подтверждением того, что у человека есть квалификация.
Мне кажется, что теории все-таки мало.
Ну, мягко говоря, да. А базовое образование – это какие-то горные институты и колледжи?
По-хорошему, да. Но, к сожалению, после институтов у нас люди не хотят идти работать в ГМБ.
Ну, а приблизительный, там, скажем, уровень зарплат оператора, если это не секрет?
Опять же, можно не ссылаться напрямую на свою компанию, а сделать в общем по рынку. Да.
Нет, не секрет. Я думаю, что средняя зарплата оператора, если мы берем там Санкт-Петербург, то это где-то около 100 тысяч и больше.
Ну, неплохо.
Ну, да.
Но это, к сожалению, да. Полевые условия. То есть тут не все к этому готовы.
Ну, вообще, да, кстати, ну, по поводу полевых условий, вообще, как часто приходится, где чаще, в полевых условиях, в полях или все-таки в городских условиях, или 50 на 50?
Да не, ну, чаще всего, наверное, это, я бы не сказал, что полевые прям, но это какие-то небольшие поселки, деревни, да, то есть если мы, опять же, говорим о газопроводе, который, ну, все-таки составляет большую часть заказа, то это газификация какого-то поселка. Ну вот в этом поселке все и происходит. Вот, по сути, вся работа. Если в городе, но опять же, если мы говорим там о водопроводе, да, или электрике, да, связи, может быть, это в городе есть. Но это, опять же, очень небольшие переходы. То есть, там, до 100 метров, наверное, один переход. И это, ну, не совсем, так скажем, экономически это бывает интересно, работать в городе.
А насколько сложно работать в городе? Ну, вот, например, в Санкт-Петербурге мы знаем, что под землей там все коммуникации. И водопровод, и силовые кабели, и телефонные, и, ну, в общем, все, что возможно, все под землей.
И, в принципе, водонасыщенные грунты.
Да, да, и болото.
Да, есть такая проблема. Наверное, самая большая проблема, особенно в Петербурге, это качество проектной общей документации. То есть, мы, когда мы получаем проект, мы понимаем, что эти коммуникации, наверное, где-то там есть, но где они точно, никто нам сказать не может. И все коммуникации надо шурфить, то есть все вскрывать. Тогда спрашивается, зачем, в принципе, ГНБ делать, если мы все вскрывать будем. То есть чаще всего это, к сожалению, вот так. Плюс те, кто очень много, тех недобропорядочных, так скажем, ГНБ компаний, которые делают работы свои и потом свою исполнительную документацию рисуют совершенно не отвечающую действительности. Она потом попадает в проект, и мы сталкиваемся с тем, что нам говорят, что глубина там, условно, газопровода метр, а он оказывается там на двух по пути нашего следования. Ну и происходят всякие негативные последствия. То есть, например, в Москве такой проблемы нет. Там четко известны все коммуникации под землей, и где они конкретно лежат, и учет ведется очень строгий, и перед тем, как приступить к работам, нужно очень много времени на подготовку и получение разрешений на, соответственно, работу.
А вот, Василий, вы сказали, что не все готовы к полевым условиям работы. А сколько в среднем длится такой один полевой выезд? Сколько занимает выполнение одной задачи?
Слушайте, ну, по-разному. Но здесь это вопрос даже не в одной, наверное, задаче. Да? То может быть, допустим, там 2 километра трассы. То есть, соответственно, пока мы ее всю не сделаем, мы оттуда не уезжаем. Ну, наверное, это можно, в принципе, сравнить с прокладкой ВОЛС. Все один в один, как идет колонна, да, то есть у них, условно, километры, и, пожалуйста, делай, сколько сделаешь. Поработали и отдохнули. Ну, здесь примерно плюс-минус то же самое.
Ну, то есть в полевых условиях обычно, как происходит, да, в моем понимании, когда тоже участвовал, то есть человек работает больше 8 часов, что, в общем-то, не совсем правильно, конечно, по закону. Но все понимают, что чем быстрее ты сделаешь свою работу, тем быстрее ты вернешься домой.
Примерно так, но в основном как раз по часам-то они укладываются, потому что у нас достаточно шумная техника, и в поселках мы там ночью работать не можем. Поэтому не дают. Поработали там до 8 часов там, условно, максимум, дальше отдыхаем.
А еще вы сказали про недобросовестных подрядчиков, да, строительно-монтажной организации. А как вообще устроен рынок? То есть, если мы говорим о дорогостоящих машиномеханизмах, непростой довольно работе, о высокой квалификации людей, исполняющих эти работы, управляющих этими машинами, и здесь есть недобросовестные люди?
Конечно, я думаю, как и везде они есть. То есть, даже есть те, кто работает там без образования ООО, например. Ну, много всего есть. В основном это, наверное, бывшие работники, то есть буровые мастера, которые там скинулись, накопили, приобрели какой-нибудь 20-летний вермер и пытаются на нем потихонечку по поселочкам что-то бурить. Ломаются, чинятся. Соответственно, заказчик всегда выбирает в основном по цене, к сожалению. Выбирает по цене, вызывает. Да, вызывает таких коллег, они и поработали, не получилось, заказчик готов платить больше, приезжаем мы или другие коллеги, кто более ответственно относится к этому.
Как тут не вспомнить пословицу про скупого, который всегда платит несколько раз.
Ну и самое, конечно, плохое то, что не ведется, ну, отчет, да, то есть не ведется исполнительно, и все это, никто потом не знает, что там есть в грунте.
Изучая сайт вашей компании, обратил внимание, что ваша организация состоит в международной, как это называется, в международной ассоциации компаний, которая осуществляет горизонтально направленное бурение. Вот можете рассказать чуть подробнее, в чем заключается участие в этой организации, как часто проводятся международные конференции и вообще какие вопросы в мире в этом направлении обсуждаются?
Могу рассказать, но мы уже на самом деле в ней не состоим. Но рассказать могу. Это международная ассоциация специалистов ГМБ в Казани. который проводит как раз вот обучение, то, что я рассказывал раньше. Плюс проводятся, так скажем, съезды, так назовем, встречи тех, кто состоит в ассоциации. Где-то раз в год проходили такие встречи раньше. Когда мы вступали, мы вступали туда в 2012 году и пробыли там какое-то количество лет. Тогда эта тема была очень актуальна, и действительно эти конференции были интересны со специалистами из Америки, Германии и так далее, где можно было послушать и все новинки ГМБ, какие-то новые методы бурения, понять и так далее. В последнее время, мне кажется, что там все немножечко так подзачахло, и уже нету того интереса в этой конференции.
Спасибо. А выставки сейчас какие-то проводятся? Ну, вот связные есть выставки в раз в год, но все мы знаем, что они с каждым годом все неинтереснее и неинтереснее все становятся. Меньше и все меньше. Меньше и меньше, да. Раньше было две выставки, одна в Москве и в Санкт-Петербурге, сейчас одна в Москве осталась. А по ГМБ какие-то есть похожие встречи, выставки?
Да, если мы говорим про Санкт-Петербург, про Россию, то есть. Есть NoDig, выставка в Москве. Но, опять же, как вот вы говорите про связные выставки, то же самое и здесь. То есть, если 2-3 года назад, может быть, еще было что-то посмотреть, то сегодня там совсем ничего. Совсем все плохо. То есть даже, ну и с учетом пандемии, я думаю, последние годы она не проводилась, по-моему.
По поводу грунта, ну, опять же, на северо-западе, насколько он сложный?
Ну, на северо-западе он разный. Разный. Если мы говорим, например, про про Выборг, например, то это камни, валуны. Там бурить очень сложно и очень дорого. И бывает часто, что начинаешь бурить что-то, вкладываешь туда очень большие суммы денег, и в итоге не получится ничего. И все затраты останутся твоими затратами. Если мы говорим про какие-то районы там более южные, наверное, и южные области Петербурга, или на область, то там, в принципе, достаточно хорошие грунты, суглинки, достаточно мягкие, которые достаточно удобно, так скажем, в бурении.
Ну, а что происходит, например, если брать Выборг? Что происходит, если вы делаете пилотную скважину и столкнулись с тем, что не пройти? Угу. То есть вы как-то смещаетесь или что делаете?
Ну, если мы при пилотном бурении столкнулись с камнями, особенно с большими валунами, да, мы пытаемся их обойти, насколько нам позволяет коридор, который запроектирован. То есть мы не совсем далеко не можем отходить от трассы. Если это получается, хорошо.
Не совсем далеко, это сколько?
Ну, как проектом, это каждый проект по-разному. Сколько у нас есть окно, например, какое-то, которое устроит заказчика, в таком окне мы и должны проложить. Сдвигаемся, стараемся попасть между камнями. Но это, к сожалению, тоже ловушка, потому что когда мы пойдем в обратную сторону и уже будем расширяться, то если мы действительно там где-то между камнями протолкнулись буром, то на обратной у нас все застрянет просто. И это будет потеря всего инструмента, всей буровой колонны. То есть и поэтому экономически такие переходы либо даже стоят очень дорого, потому что они должны компенсировать все риски. Либо их надо проводить специальными инструментами. То есть есть буровые, которые используют технологию штанга в штанге, когда внутри основной штанги есть еще одна штанга. Она позволяет разбуривать камни. Есть технологии, такие как Unihammer, например. Да, это такой отбойный молоток, который вешается вместо бура, и он просто в камне проделывает, соответственно, необходимого диаметра отверстия. Такое тоже есть, но это очень дорого.
Ну, это дорого, и, наверное, все-таки, опять же, риск некий. Ну, потому что любой камень, какой бы он большой ни был, он все равно в грунте будет смещаться. Да? А тем более, я знаю тоже Выборгский район прекрасно. Там и камни, и болото одновременно могут быть.
Да, да, да. Ну, вот у нас был такой опыт. Мы бурили реку Воксу. Там мы столкнулись с тем, что у нас скала. Просто вот на берегу и под рекой полностью скала. Там как раз со специалистами Международной ассоциации ГМБ с помощью этого Unihammer отбойного молотка мы пытались все это пробурить. это было, то есть это было достаточно много времени на это убито, то есть, наверное, месяц или больше мы пытались одну скважину сделать. Но, к сожалению, в итоге все это все равно завершилось потерей оборудования. То есть мы вроде как и сделали, пробурили до конца, ну а в конце в скале обломался он, наконечник, и все. То есть при этом месяц шли затраты по, конечно, по такому дорогостоящему бурению. Там, насколько я помню, был газопровод. Это была трасса газопровода, которую необходимо было через Локсу перевести. То есть, ну, в принципе, мы практически пришли к цели. Но немножко не получилось. И в итоге этот прокол был не сделан. И закончилось, по-моему, насколько я помню, строительством моста. И по мосту проложили. То есть, чтобы было какое-то понимание, да, примерно стоимость такого перехода будет сопоставима с постройкой моста.
И был ли опыт проведения работ в других регионах, не только в Северо-Западе, ну, не знаю, там близко к вам и Архангельская область, и Мурманская область, и Псков, если мы смотрим на западную границу, ну и так далее?
Да, мы работали в Пскове, в Новгородской области, там, Сыктывкар, Краснодарский край, Московская область, Архангельская, Мурманская. Но Мурманская область, это тут даже Выборг покажется чем-то приятным. По грунтам по сравнению с Мурманском. Угу. Там история совсем тяжелая.
А какой самый сложный проект удалось реализовать? Мы поняли, что с Воксой проект был очень сложный, но в итоге не доведенный до логического завершения. А вот где все получилось? Пусть и сложно.
Где все получилось? Ну, наверное, из такого интересного. Наверное, это я вспоминаю Пироговскую набережную. Там был переход для связистов. По-моему, 48 каналов. 110-х труб, вот около гостиницы Санкт-Петербург примерно. И там у нас был выход в воду. То есть мы выходили в воду с водолазами, которые вырезали нам окошки в непосредственно в набережной укреплении. Между колонн надо было попадать. Ну, вот такой был сложный объект, но реализованный в итоге. Успешно, и опыт работы с водолазами тоже очень долго, но интересно.
А трубы стальные или пластиковые?
Нет, пластик, это под связь было. Пластик. Какое-то расширение набережной, видимо, под связь.
А вот эти все 48 каналов, это за одно прохождение или это отдельная скважина?
Ну, насколько я помню, по 24 канала мы в скважине прокладывали.
То есть это диаметр, ну, приблизительно скважины какой получается?
Там в районе, наверное, 700 что-нибудь такое было.
А вообще, ну, максимально... Возможный, ну не только в России, а в мире вообще, ну вот максимально возможный диаметр трубы, который можно проложить бурением горизонтально направленным.
Да, мне кажется, тут нет особых ограничений, это тоже, насколько расширитель позволит, тем более можно его...
Ну вот, да, какого диаметра расширителя?
Не, ну я думаю, что несколько тысяч это точно. То есть это точно несколько тысяч, потому что даже у нас с небольшими установками мы делаем там условно расширение в 1000. Значит, на больших установках, я думаю, что там уже до 5000, наверное, можно сделать.
Если говорить про расширитель, это же тоже такое непростое устройство, насколько я понимаю. Ну, расскажите, из чего состоит расширитель? Что внутри?
Так а внутри, по сути, ничего. То есть это условно какая-то металлическая там бочка, так назовем ее, какое-то устройство из металла, на которое прикреплены форсунки, из которых можно будет подавать раствор, и какие-то резцы, которыми мы можем, соответственно, цепляться за грунт. Все, и подсоединяется эта колония.
Ну а сколько? А сколько там приблизительно форсунок, если мы диаметр берем 1000, например?
Ну, я так не скажу, это зависит уже от расширителя, они совершенно разные. То есть, есть там расширители, уплотняющие грунт, есть режущий грунт, разные совершенно. Ну, много, я думаю, что там больше 20-30-то точно их. Зависит от производителя в том числе.
Если мы говорим о водных переходах, то есть переходов под водными преградами, под реками, озерами. И опять же, в преддверии интервью вы сказали, что в том числе делается переход и под болотами. Ну, расскажите об этом чуть подробнее. Потому что мне всегда казалось, что у болота довольно сложно определить границы. А уж то, что еще под ним можно что-то пробурить, это вообще какая-то фантастика. И насколько глубоко в этом случае может уходить в бур?
Да, то, что касается болот, там основная проблема – это удержание скважины и вообще ее создание. Потому что грунт очень мягкий, и создать в нем что-то очень сложно. Там вроде бурится-то легко, потому что заходит элементарно твой инструмент. Но задача сделать так, чтобы когда мы начнем тащить трубопровод на той глубине, которая нам необходима, чтобы все болото на протяжении нашей трассы не обжало нам просто наш инструмент и трубу. Потому что если она зажмет, то нам уже будет ничего не сделать. То есть здесь задача в основном от оператора зависит, установки, чтобы это сделать все быстро. Быстро протолкнули на ту сторону, зацепили, быстро дернули обратно. Все. Желательно, если вдруг там чуть ниже есть какой-то грунт, хоть за который можно зацепиться, то вот на этом основании будем строить свою, так скажем, трассу. То, что касается водных преград, это сложные переходы на самом деле. Самые, наверное, сложные в ГМБ, потому что мы выходим по пути следования колонны, мы меняется грунт. То есть мы из одного грунта выходим в другой грунт, который находится под озером, например. Тем самым нам необходимо то есть какой-то раствор подобрать такой, который будет подходить и к этому грунту, и к тому, что под озером. Это самая сложная история. И также понять правильно глубину озера и не попасть вдруг там над дном. То есть тогда это будет просто трубопровод, который лежит по дну. В открытом виде так тоже недопустимо. И вся локационная история, которую мы проводим сверху локации, то есть это уже на лодках нам необходимо осуществлять. Это достаточно проблематичная история. Но так же, как вот в примере с Пироговской я рассказывал, да, там труба подавалась с баржи, например. То есть нам необходима была баржа, которая эту трубу будет подавать с воды. Ну, то есть вот в основном такие технические моменты, но все реализуемо.
Сколько специалистов работает в вашей компании? Угу. Ну и средний возраст приблизительно.
Ну, если мы говорим о специалистах непосредственно ГМБ, которые, так скажем, в полях работают, да, то на каждом комплексе работает 3 человека. Водитель, который, соответственно, всю эту технику привозит на КамАЗе, и он же работает на смесительной установке. Оператор буровой установки и оператор локационной системы. Вот 3 человека составляют бригаду, которая может осуществлять всю деятельность. Ну, а, соответственно, остальное это уже что там необходимо, ПТО, начальник участка, бухгалтерия. То есть не так много людей, как если мы сравниваем с оборотами, с такими же компаниями, с такими же оборотами в монтажной, например, компании. Конечно, у них людей намного больше. Потому что у нас производительность на человека намного выше.
Но опять же, оперируя к сайту компании, да, мы с Михаилом обратили внимание, что помимо производства работ по ГНБ, есть еще и такой раздел, как строительство волоконно-оптических линий связи. Вот, и, ну, наверное, в комментарии вот к предыдущему вашему ответу хочется спросить, это тоже штатные сотрудники или это приглашенные специалисты?
Ну, это на самом деле был опыт строительства волоконно-оптических линий связи, действительно. Мы строили в Ленинградской области и для сотовых операторов, и для «Газпрома» в разное время. Когда-то это были свои сотрудники, когда-то были привлеченные подрядчики. Все на самом деле всегда по-разному. Но в основном мы вот также недавно завершили, например, строительство водопровода под ключ. Соответственно, у нас и свои люди, и привлеченные люди есть. Но под ключ работы, вот такие как ВОЗ или там водопровод или еще что-то, мы выбираем те и берем, где в составе есть большая доля ГМБ. То есть, соответственно, имея свои установки ГМБ, мы уже там 50% условно объекта закрыли уже сами. А дальше привлекаем каких-то где-то подрядчиков.
На ваш взгляд, что необходимо для стабильного развития рынка услуг ГМБ?
Необходимо повышение стоимости работ ГМБ, в первую очередь. И работа, конечно, с проектной документацией. То есть, чтобы доводить в Петербурге до того качества, которое в Москве есть. То есть, это важно, потому что, действительно, если как раз те недобросовестные подрядчики, о которых вот я раньше говорил, у нас заказчик часто предлагает работу, вот сегодня, условно, выйти и уже пробурить, или завтра в городе. Мы часто на это отвечаем, что это невозможно, потому что необходимо хотя бы удостовериться в коммуникациях, которые нарисованы. Но заказчика чаще всего это не интересует. Он говорит: нет, все, окей, давайте пробурим. Мы от этих работ отказываемся всегда. Другие не отказываются. И заканчивается это чаще всего порывом каких-то коммуникаций больших. И то есть, были даже случаи, когда мы видим, что мы подходим к коммуникации там, на какой-нибудь околоавтобусной остановке, условно, наполненной людьми, мы подходим к какому-нибудь 500-му газу и понимаем, что он лежит вообще не на той глубине и не в том месте, где он нарисован. А последствия, соответственно, ударом бура в такой газ, ну, будут катастрофически. То есть это большая проблема. И стоимость работ, да, стоимость работ ГМБ очень сильно упала. То есть за 10 лет мы потеряли там больше 50% точно стоимости. И, соответственно, это ведет к тому, что весь парк техники, который эксплуатируется, он стареет и не обновляется. Все наш бентонит, наш основной материал, весь инструмент, вся техника, это все в долларе. Доллар дорожает, все дорожает, ГМБ дешевеет. Ну, то есть, я думаю, что это основной, на самом деле, фактор, чтобы качественно работать, необходима просто адекватная цена. В Питере такого, к сожалению, нет.
А масштабных строек достаточно, на ваш взгляд? Ну, то есть я так понимаю, что вы же являетесь в любом случае одной из шестеренок в большом строительстве. Ну, то есть, условно говоря, если строится федеральная автомобильная дорога, суперсовременная, то там этих ГНБ тоже будет много. Или там газопровод магистральный, или что-то еще. Или вот линия Тианекст, допустим, о которой мы довольно часто в последнее время говорим. Вот, на ваш взгляд, таких масштабных строек в формате, в масштабе всей федерации, их достаточно?
Слушай, сложно сказать, но на самом деле на масштабных строек, ну, в последнее время, то, что я вижу, мне кажется, что их недостаточно. Потому что, ну, либо, конечно, мы как-то о них не знаем, либо их просто действительно мало стало. Потому что раньше, конечно, участие в строительствах автодорог тех же вот в Балашихе, в Волгу мы строили вот эту дорогу, реконструкция, большой проект, там, Калужская область и так далее. Сейчас как-то все с этим немножко подзачахло.
Тут, наверное, можно еще вспомнить про скоростные железные дороги, которых тоже не хватает.
Ну, железные дороги, кстати, да, это тоже, наверное, основное препятствие на пути прокладки коммуникаций, как раз это работа для ГМБ. Это тоже, ну, это, наверное, тоже одна из самых сложных работ на железной дороге.
А в чем сложность именно прохождения железнодорожных путей?
Ну, железнодорожные пути, опять же, это подготовка в первую очередь. То есть, если мы делаем переход под основным там ходом Сапсана, например, то должны быть установлены страховочные пакеты железнодорожниками. Плюс, ну, это очень удлиняет процесс строительства. То есть, мы можем согласовывать полгода то, что нам потом делать там день. Основная проблема, наверное, здесь. И плюс эти страховочные пакеты, ну, история тоже такая очень недешевая, которая превышает там на наши работы во много раз. И заказчики очень редко хотят тоже оплачивать эту историю. И тоже нам приходится отказываться, потому что они говорят, что мы не будем тратить деньги на страховочные пакеты. А без этого слишком большие риски, что мы, когда пробурим, где-нибудь там насыпь сдвинется, и будет нехорошо.
Василий, вы закончили Бонч-Бруевича, я так понимаю, экономический факультет. И почему вообще решили связать свою профессиональную деятельность вообще с ГМБ? Почему не пошли в строительство телекоммуникационных сетей связи? Ну и еще можно сказать, что, как это, Василий...
А это мы отдельно.
Да,
а все, давайте сначала хорошо. Один вопрос дослушаем.
Почему пошел в ГМБ? Ну, наверное, вообще исторически сложилось, что я пришел в телекоммуникации. Да, потому что мой дед и мой отец, они работали, посвятили свою жизнь связи и работали в холдинге «Лентелефонстрой». Соответственно, выбора, куда идти учиться, ну, передо мной особо не стояло. Было понятно, что это будет Бонч-Бруевич. Мне хотелось продолжать династию, и, соответственно, я также параллельно уже работал в «Лентелефонстрой» на разных там должностях. И монтажником попробовал, сварщиком, и в экономической сфере попробовал. В итоге дошел до замдиректора одного из СМУ и решил уйти в свой бизнес. В то время, как раз на середине 2000-х, в «Лентелефонстрой» появились установки горизонтально направленного бурения. Мне казалось, что это, наверное, самое инновационное, что есть вентилифон в строе в то время. И захотелось связать как-то свою жизнь, да, со стройкой связи и плюс с какими-то инновациями. Ну вот, наверное, поэтому было выбрано решение пойти именно в ГМБ. Но потом как-то уже.
Ну и 20 лет назад. Да. И 20 лет назад все-таки была более перспективная технология.
Да нет, технология на самом деле сейчас намного больше развилась, чем раньше. То есть сейчас ее используют повсеместно. Просто
ну, не перспективно, а диковинной, да, и стоимость услуг была совсем другая, как сейчас, как вы уже сказали.
Да, да. Но у нас все равно стоимость услуг, конечно, если брать, сравнивать нас с развитыми странами, то у нас стоимость услуг метра очень сильно отличается.
Я, кстати, не знал, что Василий уже в третьем поколении, получается. А дедушка кем был? Связистом? Ну, чем занимался?
Работал на телефон в строе.
Ну и логичный из этого вытекающий вопрос. А ваши дети уже пошли обучаться в СПБ ГУТ имени Бонч-Бруевича?
Ну, пока не пошли, еще рановато им. Пока им только 9 и 12, поэтому пока рановато им. А там будет видно. Если решат пойти, значит хорошо. Значит, будем передавать опыт.
Замечательно. Спасибо большое, Василий, за очень интересную беседу, за открытие нового, по крайней мере, для нас-то уж точно мира. И искренне желаю, чтобы династия продолжилась, и дети продолжили работу деда, отца и вас. И пусть будет у нас у всех больше строек, пусть страна развивается, и у всех у нас будет достойная работа и достойная оплата нашего труда. Спасибо за интересную беседу.
Да, спасибо огромное.
Спасибо большое.
Спасибо.
Был рад с вами пообщаться. Спасибо.